Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю, гэта Форум Беларусь. Пры мікрафоне Дзмітэр Лукашук. Гостем нашай сённяшняй праграмы стане эксперт па мясцовым развіцці, заснавальніца валанцёрскай праграмы Майдан Медыкі Вольга Амельчук. Кіраўніцтва Беларусі, найперш кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, вельмі часта любіць паўтараць, што вы што, хочаце, каб было так, як ва Украіне? А што, вот сапраўды ва Украіне зараз усё так дрэнна? Зразумела, мы ўсе ведаем, вайна на ўсходзе, гэтае ўзброенае фармаванне ДНР, ЛНР, страчаны Крым, эканамічныя, можа быць, праблемы. Але, вот вы можаце сказаць, але затое у нас...
В Украине просто был такой именно сценарий. Это началось с Майдана и продолжилось в реформах. В другой стране может быть другой сценарий. Для меня очень печально слышать, когда белорусам говорят, что давайте ничего менять не будем, потому что может быть такая же война, как в Украине. Это очень грустно. На самом деле люди понимают, что изменения все равно нужны. То, что сейчас происходит в Украине, это говорит о том, что это правильный путь, потому что обычные люди получили результат. Мы не говорим о том, каким сценарием это произошло в Украине, но мы говорим о том, что сегодня много качественных позитивных изменений для обычных людей. Та же самая реформа децентрализации. Я сейчас есть экспертом в местном развитии, и я консультирую, я пишу диссертацию на тему одной из частей реформы децентрализации. И могу сказать, что те реформы, которые в Украине мы проводим, они, наверное, не могли бы быть возможными при старом устрое, который мы имели смелость поломать.
Давайте, прежде чем мы больше подробязно подойдем до реформы мясцовага кіравання, вогуле про реформы. Я недавно был в Украине, сустракаўся с рознымі і чыноўнікамі, і палітыкамі, і грамадскімі дзеячамі. І калі я спытаўся, вот у вас так шмат розных рэформ, у розных накірунках. Якую рэформу вы можаце сказаць, што гэта вот гісторыя поспеху? І мне назвалі толькі рэформу аховы здароўя. Вы вот згодныя з гэтым ці не? Вот якую вот рэформу вы маглі сказаць, што да, у нас вот тут вот хай яшчэ не завершылася, але ўсё так ідзе па плану, хутка мы там...
Ну вот, если говорить о реформе охраны здоровья, вы сами можете судить. Раньше не было возможности выбирать врача. У нас была обычная больница, разделение врачей по кругам, и нравилось вам качество обслуживания, не нравилось, у вас не было выбора. Либо вы могли идти в частную медицину и платить за это деньги. Сейчас ситуация изменилась, вот один из результатов этой реформы – это отсутствие коррупции на первой ланке и возможность людей выбрать доктора, с кем подписать контракт. И деньги на обслуживание этого клиента государство дает напрямую доктору. Это колоссальный, это потрясающий успех, люди чувствуют, что меняется качество, появилась конкуренция между докторами. Это то, чего мы ждали, то, что мы получили. Но все-таки королевой наших реформ я бы назвала реформу децентрализации. Если говорить о основной, по масштабности, потому что она изменила принцип распределения денег на местах, способ формирования местных бюджетов. Установили справедливый способ распределения, который сегодня зависит от активности общины, громады. Чем активнее громада зарабатывает деньги и собирает налоги и сборы, тем пропорционально больше у нее денег. Сегодня уже нет движения, как было в старые времена, когда я была мэром, и когда у нас было централизованное наполнение бюджетов. Они были голыми для выплаты зарплат бюджетникам. Коммуналка, НРНСИ. Вот эти были бюджеты по всей Украине одинаковые. Я была избрана в 2010 году. И сегодня бюджеты наполнены. Реализовали тот принцип, который обещали. Мы отдадим вам полномочия на местах. Вся ответственность о принятии решений, в том числе образование, медицина, культура, спорт. Это суто решение местного самоуправления. Без централизованных вказивок. И, соответственно, им отдали финансовый ресурс на места.
Отрымливается такая ситуация. Зараз на мясцовому узроўні ёсць грошы для таго, каб, ну вот, напрыклад, Хмельніцкая вобласць, недалёкая ад Беларусі. Яна можа на свой розум рабіць, заключаць нейкія контракты з Беларусю. Ці карыстаюцца яны гэтым, таму што я чуў такое, што людзі проста зараз не ведаюць, а што ім з гэтымі грашыма рабіць.
Наверное, был этап, и честно вам признаюсь, что был этап, когда местные общины пытались сориентироваться, адаптироваться к новым условиям, привыкнуть к тому, что они несут теперь ответственность, на свой рост тратят сейчас эти деньги. Наверное, такой этап все-таки был. Но я не скажу, что он был долгим, адаптировались. Сейчас, как эксперт с местного развития, я работаю во всех областях Украины. Я много езжу. Я вижу результаты этой реформы. Люди осознают, насколько больше осталось денег в местном бюджете. И они сегодня реализовывают новые формы, новые инструменты их использования. Например, бюджеты участи появились. Пару лет в Украине уже реализовывается проект бюджета участи. Громадский берет на себя ответственность, принимает участие в конкурсе, выиграет проект и из местного бюджета финансирует. Есть инструменты, которые были востребованы в обществе. Если обычный человек хочет узнать, сколько денег тратится вот на эту конкретную конкретно школу, сколько выплачивается зарплата, сколько денег стоила вот эта дорога. Это открытый бюджет. В Украине это сегодня открыто. Местный бюджет это демонстрирует, публикует все протоколы и документы, которые соответствуют бюджету. И обычному гражданину есть возможность узнать эту информацию, есть доступ. Это важно.
Что я частей за все чую, когда там про Украину говорить? Там такие страшные дороги. Вот зараз на мясцовом узровне можно сподеваться, что а теперь-то мы зробим нормальные европейские дороги по всей Украине.
А теперь зробим. Ситуация с дорогами улучшается вот с каждым годом. Теперь, когда полномочия ремонтировать дорогу и возможность иметь деньги на это переходят на местный уровень, сегодня перспектива, конечно, и мы это видим сегодня, местные власти активнее ремонтируют дороги. Более того, платя за них деньги, они получают дополнительный механизм контролировать качество. Это еще более важно. В Украине много примеров, где дорога хорошая была сделана, там Киев-Одесса, да, и во что она превратилась там на определенных отрезках через некоторое время. Поэтому здесь более критична даже возможность громаде иметь свои деньги, потратить их на свою дорогу и при этом возможность проконтролировать качество. Потому что если платит область или государство за дорогу, ты не можешь контролировать качество, но ты не обращаешься в суд, если что-то некачественно. Это очень важный такой инструмент. Хорошо, что он есть сейчас.
Ведаете, про, вот, что еще кажут, когда вот сгадывают Украина, коррупция. Угу. И вот коли ранее все было централизовано в Киеве, крали только в Киеве чиновники, которые имели доступ, а зараз будут красть на местах. Тине.
Ну, на местах местные бюджеты принимали тоже местные же депутаты, и они, голосуя по местному бюджету, имели возможность допустить коррупцию на местном уровне и раньше. Сегодня ситуация сохранилась. Если люди выбрали такую власть, которая хочет сохранить коррупцию и будет воровать, то она будет воровать. Она будет пытаться находить, обходить закон. Здесь как раз мова идет про то, что люди выбирают сегодня других, и управление на местах сегодня качественного уровня другого, которые уже этого не делают. Здесь вопрос уже формирования сознания, нового сознания украинца, который не хочет коррупции. В той же самой медицине, это одно из первых, да, этапов, где была коррупция, когда идешь на прием, несешь шоколадку или платишь за это деньги сразу же в кабинете. И это было так привычно много лет украинцам. Сейчас это прекратилось. Уже никто не платит деньги только потому, что деньги сегодня приходят персонально за своего, за клиента доктору. И возможность выбрать. Врачи понимают, что от количества их клиентов, подписанных деклараций, зависит его прибуток. Ему невыгодно развивать коррупцию на местах.
А вы ведаете, что у нас мэров, так бы мовить, городов призначая керовник краины? Вот как можно в таких умовах нечто менять?
Невероятно. Я встречалась с выпускниками школы мэров. Это люди, которые учатся, которые получают образование, ну, знания в этой сфере, понимая, что они не пойдут на выборах и их выбирать не будут. Это очень печальный опыт. Я общалась с ними, хотя я вижу энергичность, я вижу возможность и потенциал реализовывать местную политику на местном уровне, но, к сожалению, вот у вас это сейчас, в 2018 году, невозможно. Поэтому, ну, есть другие механизмы управления на местном уровне. Даже в таких условиях я вижу активность в вашем обществе по созданию будинковых комитетов для реализации гражданских инициатив, связанных с ремонтом, благоустройством. Оно с этого и начинается. Просто не прекращайте активность в этом направлении. Оно с этого начинается. Формирование ответственности за территорию, которая тебя окружает, твой дом, там, твою квартиру. Обращать внимание и принимать общее решение со своими соседями, друзьями, людьми, которые живут в твоем городе. Оно с этого всего и начинается, с малого.
Коли поравновывать активность, зараз как громадская активность в Украине и то, что вы побачили у Беларуси, вот с такой активностью можно нечто изменить?
Я желаю, чтобы уровень активности в громаде Беларуси возрастал. Я очень этого желаю. В Украине действительно уровень громадской активности очень-очень сейчас высокий. И это благодаря тому, что были воплощены новые инструменты управления гражданского. Конечно, стимулирует ли людей принимать участие в ладных решениях на местном уровне тот же самый бюджет участи, который открыто создан в местных бюджетах? Конечно, стимулирует. Они берут ответственность, они реализуют эти проекты. Гражданские организации действуют абсолютно свободно, независимо, без присутствия какой-либо цензуры. Также сам работают в этой сфере ЗМИ. Конечно, это все сприяет формированию такого свободного общества, где громадские организации реализовывают свои проекты свободно. свободно, и их результаты – это результаты их деятельности. Это важно для формирования и общего сознания, и будущего сознания их детей. Это очень важно.
У нас политики оппозиционные, наперше, стверджают, что выборов у нас нема. Призначают депутатов как мясцовых узровнев, так и депутатов парламенту. А вот в Украине, да, спочатку голосовали там, ну, после там 13-14 года на выборах, до прикладу, за патриотов. Выбирали, вот, кто больше патриотичный, кто больше правды, кто больше доверу выкликает. А зараз кажут, что будут голосовать за популистов и за гречку, грубо говоря. Так, а чем вот отрознивается наша ситуация? Ну, в принципе, так, в теории. Призначают, а тут за гречку проголосуют.
Я бы даже сказала, не за популистов раньше голосовали, а за авторитетных и влиятельных. Вот это определенный образ, который сложился вот и в Украине в том числе. Население, люди считали, что гораздо безопаснее выбрать авторитетного, влиятельного, который имеет много связей, хорошую связь с властью, только потому, что он будет более способен привести больше денег в местную громаду. И это было при условии, когда местные бюджеты централизованно формировались, и денег на развитие можно было только просить у центра. То есть мог народный депутат, депутат областной, имея какие-то каналы и связи, привести так называемые деньги в громаду, чтобы что-то ремонтировать или строить. Так вот, это уже исторический этап, он уже прошел. Потому что при условии, что местный бюджет наполняется засуто математической формулой и зависит прямо пропорционально от активности громады. Чем активно, более активно громада работала, больше инвестиций привлекла, больше рабочих мест создала, больше развила и зарегистрировала официально бизнеса, тем больше будет денег в бюджете. И сегодня не нужен кандидат, который будет приводить деньги.
Давайте крыху на усход вашей краины. Вы все ж таки были на усходе. Ну, не воевали, але пораненных выносили с передовой и за это и отримали орден. На сегодняшний день, вот как вы оцениваете эту ситуацию? Накольки все ж таки минские перемовы, может быть, там перемовы керовников европейских краин там с Россией, могут допомогчи вырашить эту проблему узброенного конфликта на усходе краины?
Проблему узброенного конфликта на сходе Украины может решить только ликвидация русских войск оттуда, устранение агрессии России в сторону Украины. И все. Другого конфликта там нет. И никогда, в принципе, не было. Поэтому, мой взгляд на эту ситуацию в Украине, вполне вероятно, может продолжаться вот такой затяжной этап обороны своих территорий, да, вот как в Приднестровье, да, и это может годами длиться. Это возможный вариант. Но, возможно, и другой вариант, когда оккупация будет снята. При каких условиях она будет снята, когда это случится, что нужно, чтобы это произошло. Опять же, я не есть экспертом военным, я не есть экспертом международной глобальной ситуации, политики, поэтому не буду делать такие выставки. Для меня, как обычного гражданина в Украине, который пошел служить в тот момент, когда в его стране началась война, это одно понимание. На нашу территорию напали, у нас есть война, я обязан идти и защищать. Это абсолютно логичная и нормальная реакция обычного человека, даже женщины. Другие люди, которые не пошли служить, они всеми своими силами создавали ресурс для того, чтобы кто-то был обеспечен, когда они служат. То есть вся страна брала участие. Служили ли все официально или не служили, даже не имело значения.
Это была программа «Форум Беларусь». При микрофоне для вас працавал Змітер Лукашук. Почуемся на хвалях Еврорадио.
«Форум Беларусь».